Всем добрый день. Очень рад всех видеть. Кого знаю, кого не очень знаю, кого не видел давно. Иногда, когда я проповедую, я не замечаю даже, что кто-то есть. Ну, в смысле, не вообще не замечаю, а так не замечаю конкретно кого-то. И потом, о, ты здесь был, оказывается. Не знаю, насколько, может, это не очень хорошо, но хорошо, если мы более всего будем замечать Бога и Его Слово. И на этом будем сосредоточены. Тогда мы не зря здесь пробыли. Тогда мы не зря пришли поклониться Богу на богослужение. Поэтому я очень всем желаю именно такого отношения сейчас, чтобы видеть Божье Слово и видеть за этим Словом Бога, который говорит свое Слово. Видеть не проповедника, видеть не просто ну, что-нибудь, что я говорю, а действительно слушать Бога и относиться к этому с трепетом. Всем известно, что Бог великий. Всем известно. Когда-то одного проповедника пригласили на диспут с атеистами, он пришел и начал с такого. Он говорит, я не буду убеждать вас в том, что Бог есть, вы знаете это. Вам не нравится это. Поэтому вы выбрали много всяких доводов, чтобы доказать, что его нет, и успокоиться, потому что легче. Ни перед кем не нужно отвечать, никто ничего не говорит, никто не имеет права мне что-то сказать, что-то повелеть мне. Все равные мне, поэтому как бы так удобнее жить. Поэтому все знают, все в этом зале знают, что Бог есть, и Он великий. И Бог действовал в жизни каждого человека. Почти все, наверное, молились. Ну, может быть, кто-то вот пришел и первый раз в церкви. Наверняка почти все, кто так пришел, молился даже Богу. И Бог даже отвечал. И наверняка на некоторые ответы, которые Бог дал, мы потом подумали, что совпадение. Я много раз так думал в своей жизни. Поэтому давайте Бога искать. Давайте, мы знаем, Он есть, давайте Его постараемся понять. У нас серия проповедей. Мы изучаем послание к Ефесянам. Это Новый Завет. Послание, которое написал апостол Павел. И мы разбираем отрывок, который достаточно сложный. И сегодняшняя проповедь тоже будет, ну, не очень простая. Это сложный отрывок, который содержит в себе много таких фундаментальных, очень глубоких христианских истин, на которых строится спасение человека, на которых строится вообще христианство. И эти истины, да, они не очень простые, они достаточно глубокие. Хотя мы все можем их понимать, если мы это хотим. Поэтому, если что-то будет не до конца понятно, вы можете быть уверены, что истины достаточно, они от Бога, они божественные, они великие, поэтому сразу их все не осмыслишь. Мы изучаем послание Ефесянам, отрывок, который говорит о богатстве каждого верующего, истинно верующего человека. О невероятном духовном, и ну, духовное касается всей жизни, даже материальной, то есть о таком глобальном богатстве. И мы говорили о том, что люди живут в нищете. Люди, которые не знают Бога, они абсолютно бедны духовно. Даже если они играют в духовом оркестре. Даже если они занимаются классикой и классическую музыку духовную играют. Если у них нет отношений с Богом, они духовно мертвы. Они бедны очень сильно. Но Библия тоже говорит, что те, которые поверили во Христа, они имеют богатство. Через Евангелие эти богатства дарованы каждому христианину истинному. Но все равно христианин может жить как нищий, не пользуясь этими богатствами. Поэтому мы изучаем одно за другим такое богатство и стараемся научиться понять, во-первых, эти богатства и научиться пользоваться ими. Мы с вами прошли несколько таких богатств. И давайте прочитаем послание Ефесянам, 1 глава, с 3 стиха. И мы проследим те богатства, которые уже мы прошли, и сегодня мы изучим два. Прочитаем с 3 стиха. Ефесянам 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Бог невероятен. Он благословил нас, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Бог нас, если мы верим в Него, Он одарил нас богатствами. Он это сделал, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Это первый элемент богатства. Христиане избраны». Что это значит, я проповедовал об этом. Дальше, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним. Это второе глобальное богатство. Бог по вере дает святость и непорочность. И человек с этой подаренной ему святостью, непорочностью может приближаться к Богу. Это второе богатство, которое верующим дается через Евангелие. Дальше, в любви предопределил усыновить нас себе. И когда мы разбирали в любви, это мы говорили, что это мотив Бога. Он из любви это сделал, он любит людей. И мы увидели там два элемента богатства. Первый – это то, что любовь показывает нам Бога самого. И поэтому мы это обозначили как третий элемент, но он по приоритету самый главный, самый стержневой, самый первый. Сам Бог – это самое большое богатство верующих людей. А второе – это то, что он любит нас. Это четвертый элемент был. Дальше, предопределив усыновить нас себе. Это пятый элемент богатства. То, что христиане усыновлены. Они не просто спасены, но Бог породнился с ними. Бог новую природу им дал и соединился с ними. И они его дети. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей, в похвалу славы благодати своей. Вот еще раз подчеркивается, что он сделал, его мотив был явить великую славу свою. Он это делает, чтобы явить свою славу и потому, что любит нас. В похвалу славы благодати своей, которую он облагодатствовал нас возлюбленным. Здесь говорится, что Бог подарил свою благодать людям. И мы неделю назад об этом говорили, и сегодня мы продолжим изучение благодати, что это значит. Я только напомню, общее такое определение благодати – это то, что благодать – это незаслуженный, абсолютно незаслуженный подарок от Бога людям. Подарок, который люди не могут заслужить, не могут никак достигнуть. Бог это дарит. И мы говорили о том, что благодать – это как бы расстояние. Великий святой Бог, он очень высокий, он превознесенный, он очень величественный в своей святости. Грехопадение очень низко опустило человека, то есть мы пали греховно очень серьезно. И вот это расстояние наполнено яростью, гневом Божьим. Бог гневается, яростно гневается на грех. Его справедливость говорит, что грех должен быть наказан справедливо. И справедливое наказание – это вечные адские муки для человека. Но потому что Бог любит нас, Он преодолел это расстояние своей благодатью. Иисус Христос умер на кресте. Он взял наказание, вот этот гнев яростный Божий, и излился на Христа. Он был наказан вместо нас. И Он подарил нам свою праведность. Это Евангелие, это послание спасения. И вот это расстояние, это благодать Божья. То есть Бог это сделал не потому, что мы заслужили, не потому, что Он должен был, а Он решил проявить такую благодать. Это не заслуженно все. Это благодать, такой подарок, который мы не заслужили. И неделю назад мы начали говорить о том, как Библия описывает благодать с разных сторон. Мы посмотрели на первое. Благодать – это единственная основа для спасения человека. Только человек, который приходит к Богу нищим, осознавая себя грешным, осознавая свою полную неспособность решить эту проблему. Это истинная правда, мы не можем ее решить. Мы не можем стать такими святыми, что Бог нас принял. И человек, когда приходит в таком состоянии, и он рассчитывает, что Бог по благодати спасет его. Он рассчитывает, что Иисус же умер за меня, Господи. Он умер за все мои грехи. Я верю в это. Прости мои грехи. Спаси меня. И таким образом человек рассчитывает на благодать. И он получает спасение. Только благодать – единственное основание для спасения. То есть это единственная возможность быть спасенным от вечного осуждения. Ни интеллигентное поведение, ни моральность, ни религиозность не может дать человеку такого пути. Не может дать ему возможности спастись. Благодать – это единственный путь к открытым дверям небес для грешного человека. Это по благодати нам дается. Второе, о чем мы говорили, это то, что благодать – это благорасположение и принятие от Бога, которое человеку невозможно заслужить. То есть Бог принимает человека, имеет к нему благорасположение, то есть хорошее расположение, и он его готов принимать, а не отвергать на основании своей благодати. Благодать нам дает такое основание. Если человек поверил в Евангелие, если это действительно, он по-библейски поверил, если это часть его сердца и часть его жизни, можно увидеть это и в его сердце, и в его жизни, что он поверил в Бога и принял Евангелие, то этого человека Бог принимает всегда. И каждый человек, как бы низко он ни пал, он может прийти к Богу, может сказать: «Бог, прости меня», и он может быть уверен, что Бог примет его. Речь не идет здесь о том, когда люди формально так относятся к Богу. Так бы, ну, Бог по благодати меня прощает, я могу вот помолиться так, и в принципе все нормально. Ненормально. Бог смотрит на наше сердце. Если сердце искренно смиряется перед Богом, кается в своих падениях, Бог принимает нас. Если нет, то тогда мы просто используем Бога, чтобы заглушить чувство вины или чтобы обеспечить себе благословение Божие там, для своей семейной жизни или для бизнеса. Таким образом, мы используем Бога, и Бог не благословит нас. Потому что мы Его не ищем, мы не надеемся на Его благодать, мы не приходим с нуждой к Нему. Итак, благодать – это благорасположение и принятие Бога, которое человеку невозможно заслужить. Третье. Вот с этого мы чуть подробнее начнем сегодня. Это на чем мы остановились. Благодать – это постоянно действующий второй шанс в жизни перед Богом. Кто-то сказал, что наш Бог – это Бог второго шанса. Те люди, которые пришли ко Христу, которые веровали в Евангелие, временами падают в грехах, согрешают против Бога. И благодать говорит нам о том, что твой Бог – это Бог второго шанса, постоянного второго шанса. Ты можешь прийти к Богу, Бог не отвергнет тебя. Если ты пал перед Ним, если твоя жизнь недостойна Бога, ты можешь прийти к Нему. Не потому, что ты уже, не знаю, там, 3 дня не грешил и как-то себя уже нормально чувствуешь перед Богом. Или не потому, что ты там отвлекся, поспал, проснулся, как-то нет никакого плохого чувства, можно теперь и помолиться Богу. Или не потому, что ты сделал много плохих вещей, а потом сделал много хороших, и теперь уже как-то ты уверен к Богу прийти. Это все не дает нам основания уверенно приходить к Богу. Но только Божья благодать. Только то, что Иисус Христос сделал на кресте. Он завоевал для нас такой благодатный подход к Богу. Благодатное отношение к нам. Бог всегда дает нам второй шанс. Давайте прочитаем об этом в Писании. Первое послание Иоанна 2, 1-3 стих. 1 Иоанна, 2 глава, 1-3 стих. Иоанн пишет так: «Дети мои», он был в то время уже достаточно пожилым человеком, старцем таким, он обращается к верующим людям, называет их очень нежно, в украинском, по-моему, написано «диточки мои». Он говорит: «Дети мои, сие пишу вам», я вот это все вам написал, «чтобы вы не согрешали, чтобы вы не грешили, я это пишу вам. Я пишу вам, чтобы вы жили достойно Бога». Но дальше он продолжает. «А если бы кто согрешил...» Иоанн говорит: «Я знаю, я точно такую же жизнь прожил. Я знаю, я грешил и падал перед Богом. И вам говорю, если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая или адвоката перед Отцом Иисуса Христа праведника». Иоанн говорит, что даже если вы падете, вы должны знать, что возле Отца... Он как бы так, ну, описывает ситуацию. Стоит ваш адвокат, Иисус Христос, праведник, который пострадал за вас. И Он ходатайствует, как адвокат за вас. Он говорит, что показывает, ну, если образно сказать, показывает пробитые свои руки, ноги, свое ребро, то есть свои страдания. Говорит: «Я пострадал за Него. Поэтому за эти грехи вина пала на Меня». И поэтому Бог, праведный судья, святой, может принимать нас, как своих детей. Здесь Иоанн об этом говорит: «Братья, сестры», он говорит, «дети мои, если вы упали, я пишу вам это, чтобы вы не падали, чтобы вы не жили во грехе, но если это произошло, помните, что вы можете приходить и вы должны приходить к Богу на основании благодати, на основании заслуги Христа, а не на основании перемены чувств или каких-то хороших дел. Он есть, Иисус Христос, умилостивление за грехи наши. Гнев Божий горел против нас, и этот гнев умилостивился». Он как бы ушел, он исчез, он не распространяется на христиан. Он весь был излит на Голгофе, на Иисуса Христа. И не только за наши, он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Грехи всего мира, каждого человека были на Христе. А что мы познали Его и узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Смотрите, очень интересно. Иоанн говорит: «Дети мои, если вы согрешите, знайте, вы можете приходить к Богу». И Иисус решил эту проблему. И вот эта идея благодати и второго шанса, она сверху и снизу окутана призывом Иоанна к праведной жизни. К сожалению, некоторые люди, которые называют себя христианами, и возможно, они не такие даже, возможно, они не христиане, хотя думают, что христиане, они думают, что если Бог прощает мне грехи, то это возможность жить во грехе. Они просто чего-то не понимают. Поэтому Иоанн, он балансирует, он объясняет, что учение о благодати, что Бог второй раз принимает, это не то, что должно послаблять наше сердце, когда грех возле нашего сердца, когда искушение тянет что-то сделать, что Бог запрещает. И в этот момент иногда христиане думают, ну Бог же все равно прощает, второй шанс, все нормально. Эх. То есть Иоанн говорит, нет, я не для этого пишу, не для этой ситуации, не для этого момента. Но если согрешили, ободритесь, Бог принимает вас. Четвертое. Четвертое такое описание благодати. Благодать – это мощнейшая и надежнейшая надежда, то есть уверенность в будущем. Мы все живем в мире, ну, даже в нашей стране много непредсказуемых вещей происходит. Даже если бы мы жили в другой стране, неважно, в нашей жизни масса таких вещей происходит, из-за которых мы можем быть не уверены, что будет завтра. Или мы можем переживать, или мы можем стараться просто об этом не думать, потому что нет ответа, нет уверенности. Когда мы смотрим в будущее или в настоящее, и точно когда мы смотрим в прошлое свое, когда мы честно смотрим, то мы не можем иметь твердую надежду или уверенность, когда полагаемся на самих себя. То есть я нормальный, я выйду, я проживу, я достигну победы, у меня все будет нормально, я могу спокойно смотреть в будущее. Если мы честно смотрим на себя, у нас нет такого основания. Столько раз мы подводили самих себя, делая не то, что следовало, не то, что мы решали сделать. Столько раз мы видели свою ограниченность в возможностях, когда мы думали это, и не могли это сделать, потому что возможности были ограничены. Столько раз мы видели свою греховность, или свою переменчивость, нестабильность, неверность, когда мы решали, планировали, что-то хотели достичь, твердое решение принимали, и все это рушилось. И у нас не хватало силы, и почему-то не получалось. Это столько раз происходило, что мы не можем уверенно смотреть в будущее, если на себя надеемся. Если надеемся на свой профессионализм или опытность, или что угодно. На свои знания, на свою красоту, на свои знакомства, на что угодно. В молодости, когда мы в школе учимся или когда заканчиваем, после школы немного, ну такая есть фраза, да, что как бы море по колено. Кажется, там мне все, я всего достигну. И все. Ну, это иллюзия, в которой мы вырастаем. Потом проходит время, и мы начинаем лучше узнавать правду о себе. Что наше будущее не так уж сильно защищено, как мы думали. И не такие мы уже супермены, которые могут решать все проблемы. И здесь в сердце вкрадывается, ну, такой, скажу, дискомфорт. Или страх, или переживание, или просто какая-то неуверенность. У разных людей это по-разному проявляется. Кто-то замыкается и старается об этом не говорить, кто-то старается об этом не думать, кто-то начинает переживать и делать, и все контролировать вокруг себя, чтобы все было правильно, и имеет такое, ну, такую особенность общаться с людьми или своими близкими в такой немножко манипулятивной, в таком манипулятивном стиле, или в таком немножко с давлением таким. Что, на самом деле, такие вот мужчины, да, такие крутые, которые могут, или там женщины, наехать и все расставить на своих местах, чаще всего движимы внутренней неуверенностью. Потому что они понимают, что они не все контролируют. Потом они стараются это достичь. Разные проявления вот этого чувства. И каждый человек в мире рано или поздно испытывает это. Но Божья благодать. Мы не можем на себя понадеяться и смотреть в будущее уверенно. Но на Божью благодать мы можем понадеяться. Бог своей благодатью, своей удивительной любовью к нам и своей удивительной силой и своим желанием благословить нас, Он покрывает все наши изъяны. Он все проблемы, все наши грехи, все наши слабости как бы наполняет, все наши какие-то недостатки наполняет собой этой благодатью. И вот на основании благодати Божьей мы можем смотреть в будущее уверенно. Что нам, если мы любим Христа, нам не нужно каждый день все контролировать и заслуживать, чтобы все было правильно. Нам не нужно манипулировать Богом или контролировать Его, стараясь там угодить Ему, чтобы Он точно сделал, как я все хочу. Когда мы смотрим, как Он любит нас, как Он заботится о нас, что Он мудрее нас, и что у Него отношение к нам после принятия Евангелия не по справедливости, а по милости, то мы можем успокоиться. Даже если где-то я паду, даже если что-то я сделаю неверно, Бог не оставит меня. Бог не оставит меня так, как я бы кого-то оставил, кто меня уже там достал. Он меня не оставит. И я могу уверенно смотреть в будущее своей жизни. Давайте посмотрим библейские отрывки. 2 Тимофею 2.13. Второе послание Тимофею 2.13. Павел писал это послание молодому такому христианину. Ну, в смысле, по возрасту, физически он был молодой. И он его утверждает, как бы смотреть на жизнь и быть спокойным. И вот что он говорит. Если мы не верны, а мы такими бываем часто, он пребывает верен. То есть, другими словами, он все равно пребывает верен. Он обещал нас благословить, он обещал о нас позаботиться, он обещал нас не бросать. Даже мы не верны, даже мы нарушаем такое миролюбивое отношение к нему, даже мы делаем что-то неверно, не в соответствии с тем, как мы намеревались или как он повелевает нам, он все равно пребывает верен. И эта верность его основана не на нас, не на том, что мы ее заслужили. Ибо себя отречься не может, написано. Бог сам по себе настолько удивительный в этой верности. Такого ни одного человека нет на земле. Он поражает просто воображение, насколько он верен. Если он говорит что-то в слове своем, он абсолютно точно и верно потом это исполняет. Написано, даже если мы не верны, он пребывает верен, потому что себя отречься не может. Это его сущность. Это он такой, сам по себе Бог. И это показывает, что он выше всякого человека, самого умного или успешного. Все люди подводят. Все неверность проявляют. Но Бог очень верен. Когда мы переживаем о своем будущем, о финансах, если в семье рождается ребенок, нужно больше финансов, или нет квартиры, или что-то на работе может произойти, и ты не уверен, что потом как ты там найдешь работу, или что-то в личной жизни, или что угодно, со здоровьем что-нибудь, мы можем уверенно и оптимистично смотреть в будущее. Бог по своей милости и благодати будет всегда верен нам. Благодать нам это обещает. Это будет незаслуженная верность Богу. И можем уверенно смотреть в будущее, что наша жизнь, как в Ветхом Завете написано, что жизнь твоя просветлеет, как полдень. Бог ведет каждого христианина в оптимистическом направлении. Когда христиане доверяют свою жизнь Богу, Бог развивает удивительно. Даже бывает непонятно, даже кажется, какие-то трудности приходят. Но все это содействует тому, чтобы Бог благословил нас очень сильно. Нам нужно доверять Богу. И здесь очень сильно написано, основание нашего доверия и успокоения в Боге не мы, а Бог. То, какой Он, то, что, как Он явил Себя на Голгофе, то, как Он завоевал для нас эту возможность по благодати смотреть на свое будущее. В этом Его благодать. Мы оказываемся неверными Ему, но Он остается верен, так как Он верен не благодаря нашим заслугам, а благодаря Своей благодати, которая зависит от подвига Иисуса Христа, совершенной искупительной жертвы, а не от нашей верности. Евреям 10:23. «Будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший». Евреям 10:23. Здесь говорится, давайте держаться исповедания, то есть учения о том, на что мы надеемся. То есть вот библейского учения, другими словами. Давайте его держаться неуклонно. То есть очень твердыми быть в этом. Быть преданными тому, что Бог говорит. Верить, что то, что Он сказал, произойдет, и Он позаботится о нас. Это абсолютно надежно. Будем держаться этого. Почему? Ибо верен обещавший. Бог через свое слово обещал, что Он будет заботиться о детях своих. Как папа, как самая лучшая мама или кормилица. Много таких образов приводится в Библии. Он заботится о своих детях. По благодати. Он верен в этом. Мы, кто верит во Христа по-настоящему, мы живем в мире, который наполнен Божьей благодатью, наполнен Божьей любовью, Божьей заботой. И поэтому мы давайте держаться того, что Бог говорит, даже если нас убивают за христианство. Даже если что-то неудобное нам делают, какой-то дискомфорт. Он верен, Он пообещал благословить нас и развить нашу жизнь в самом оптимистическом направлении это будет. В каких-то сферах мы очень слабы, в других не так, но тоже слабы. Но Иисус по своей величественно славной благодати благословляет нас даже там, где мы крайне неуспешны. Даже там заботится. Даже там происходит сверхъестественное, а не то, что должно было бы произойти. Он не бросает и даже более того, благословляет. Каждый бы из нас не вытерпел ни одного такого, как мы, и бросил бы его, бросил бы заботиться о нем. Но Он по невероятной своей благодати не бросает. И поэтому мы можем иметь твердую уверенность, когда мы думаем о своем будущем. можем смело и спокойно проходить самые трудные испытания, самые большие трудности в нашей жизни. Разные врачи, которые приходят к Богу, меняют всю свою жизнь, рассказывают. Я знаю свидетельство одного врача, он оперировал онкозаболевание, и много-много людей умерло. Он видел, но это очень тяжелая болезнь. И он говорит, что каждый раз, когда я видел христианина в такой ситуации, я был в шоке, как они это переживают. И это, говорит, для меня было мощнейшим свидетельством истинности христианства. И это повлияло на меня, чтобы я пришел к Богу. Он говорит, я видел, они умирают в более сложной ситуации, чем некоторые. Или не умирают, а просто переживают эту болезнь. И даже когда умирают, то спокойно и уверенно думают об этом. Спокойно и уверенно проходит этот период. Мой очень хороший друг сегодня заболел таким заболеванием. Вдруг внезапно, может быть, кто-то знает Дима Врублевский. Все в шоке. Он чуть-чуть старше меня. У него молодая жена, у него маленькие дети. Вдруг резко он заболел. И причем, когда врачи исследовали его заболевание, говорят, что тут совсем очень мало осталось ему жить. И то, что разные люди говорят о нем, это что он сохраняет невероятный оптимизм, и он поддерживает окружающих его людей. Поддерживает свою семью невероятно. Он имеет эту благодать в своем сердце. Он смотрит, даже когда трудность какая-то, он знает, что все равно Бог все это употребит удивительным образом. Только Бог может дать такое состояние в сердце. Пятый элемент, который описывает нам благодать. Благодать – это Божья сила, наполняющая человека, для того, чтобы человек исполнил свое призвание. Призвание, которое Бог дал человеку. У каждого христианина есть духовные дары. Есть особое призвание служить этими дарами. У каждого. Здоровая, зрелая церковь – это церковь, где каждый человек в церкви исполняет свое призвание и служит. Это не церковь, где сидит 500 человек и 10 их развлекают по субботам или воскресеньям. Это когда все живут, как живой орган живого тела. Каждый важен и каждый заботится друг о друге. Каждый соединен с телом действительно, очень глубоко, и соединен разными связями, и соединен служением, как он реализует свое призвание. Библейская церковь – это не приход, в который иногда люди приходят. Есть люди, которые захаживают церковь, другие подсчитывают Библию, третьи там, не знаю, как сказать, праведность свою практикуют там время от времени. Это не совсем то, что Библия описывает о церкви. Церковь – это все люди, собранные воедино. Это не прихожане. Это мы все вместе служим. У нас разные дары. Я здесь впереди проповедую, потому что я лучше кого-то. Или не потому, что у меня там такая должность, или там еще что-нибудь. Потому что Бог дал такое призвание мне. Оно такое же важное, как и призвание каждого христианина в церкви. И когда вся церковь вот так вот служит, тогда церковь библейская и сильная, и благословенная. Служить Богу этими дарами, исполнять свое призвание – это самая увлекательная жизнь, которая только может иметь человек. Исполнять свое призвание – это самая увлекательная жизнь. Хотя это может быть крайне сложно и даже невыполнимо временами – исполнять свое призвание. Бог посылает свою благодать, чтобы мы смогли исполнить свое призвание. Без Божьей силы мы не можем исполнить свое призвание. Мы не можем успешно служить Богу своими дарами. Без Божьей благодати, без Его силы, которая наполняет нас, мы не можем. Мы можем быть суперталантливыми людьми, делать что-то, и это будет производить фурор. Все будут в шоке от того, какие мы там увлекательные и удивительные служители. Но для Бога это может ничего не значить. Это как мусор, который крутится вихрем, и все обращают внимание, но это просто мусор. Ветер уходит, он падает, ничего не остается. Вот кто-то из людей, ну, каждый из нас может что-то такое закрутить, всех удивить, но для Бога Бог смотрит, он говорит, здесь ничего не происходит значимого для царства моего, для меня. Это выглядит как христианское служение, но здесь ничего не происходит, потому что сердце не наполнено моей благодатью, не ищет меня. Давайте прочитаем Деяния 4:33. Деяния 4:33. Апостолы же, с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Иисус воскрес, Он явился им, наставлял их, объяснял из Писания Ветхого Завета, что так все должно было произойти. Потом вознесся, и перед самым вознесением Он сказал, что вы должны идти и учить людей то, чему Я научил вас, и помогать им расти в взаимоотношениях со Мной. И апостолы это делали, очень маленькая группа людей. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их. Задачу, которую Бог дал ученикам, это невыполнимая миссия, это невозможно исполнить. Они, естественно, должны были бы бояться и переживать. Но Божья благодать наполняла их силой. И поэтому они с силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их. Для тех, кто жаждет быть верным Богу. К сожалению, не все христиане, Библия учит так, жаждут такой преданности Богу. И мы знаем из своей жизни периоды, когда мы это не делали. Кто-то, может быть, много лет в вере и никогда и не захотел по-настоящему быть верным Богу. Чего бы ему это ни стоило. Кто жаждет служить Богу? Кто жаждет исполнить свое призвание, которое Бог ему дал. У каждого такого человека однажды наступает особенный момент. Это момент осознания, что миссия или вот это призвание, которое ему верено, которое является даже сутью его жизни, это самый увлекательный путь жизни. Эта миссия невыполнима. Когда человек только начинает чувствовать запах вот этой невыполнимости миссии, что я не справляюсь, у меня не получается, очень часто человек, скорее всего, удваивает свои усилия, когда видит, что что-то не получается. Он старается более серьезно относиться и достигать, или некоторые убегают оттуда, чтобы не чувствовать этот запах. Таким образом, человек продолжает еще какое-то время жить в иллюзии относительно своей способности исполнить Богом веренную миссию. То есть человек начинает чувствовать запах, и он или удваивает силы, или убегает из этой ситуации, и живет в иллюзии, что я могу с этим справиться. Например, большинство людей, которые женятся сегодня, выходят замуж, они верят, что они построят свою жизнь хорошо, семейную. Не так, как те, мои родители или еще кто-нибудь. И они продолжают жить в какой-то иллюзии. Некоторые разводятся 5 раз и все равно думают, ну это она была не права. Я-то нормальный, просто нужно найти нормального спутника в жизни, и все будет нормально у меня. Потому что у меня-то все хорошо, я могу все, я справляюсь. Это просто в ней проблема, она думает, это в нем проблема. И они пробуют варианты. И практически всегда одно и то же. Потому что человек боится признать, что ему чего-то не хватает, чтобы эту миссию исполнить. Бог по своей милости, когда человек попадает вот в этот момент осознания, что он не справляется с миссией, Бог по милости подводит человека к личному фиаско. Чтобы тот осознал свою неспособность исполнивать Божье поручение. Это трудное время у тех, кто хочет служить Богу. Это нелегко. Возникает масса всяких искушений заняться чем-то другим, в чем ты чувствуешь себя профессионалом и успешным человеком. Возникает масса всяких вариантов отступить, переждать. Самые разные варианты. Это трудное время. Но это время приходит по милости Божьей. Часто это сопровождается большими страданиями, разочарованиями, неудачами, болью. Мы не хотим признавать свою слабость, поэтому масса вещей должны произойти, чтобы мы подошли к правде о себе. Осознать правду о себе – это сложно. Не все решают принимать такие уроки от Бога. Не все христиане решают. Честно говоря, если кто-то здесь присутствует, никогда не посвящал себя серьезному служению Богу, вы вообще, наверное, не понимаете, о чем я говорю. Ну, вы понимаете, все логически. Но вы это могли не переживать никогда, если вы серьезно не посвятили себя Богу. Кто не посвящен верно употреблять свои дары, трудолюбиво служа Богу, тот не сталкивается ни с радостью серьезного служения, ни с трудностями разочарования в себе. И об этом нужно отдельно проповедовать. Я бы хотел показывать отрывки из Библии, которые призывают служить Богу и отдать всю свою жизнь Ему, и даже проходить такие очень тяжелые этапы в своей жизни. И идти вперед, и не останавливаться, и не отходить от этого, и потом вспоминать, вот было время у меня, вот я там, а потом вот тот человек сделал то, а потом это, а потом я должен был переехать, и что-нибудь объяснять, почему я ушел оттуда. Бог хочет, чтобы мы проходили через трудные времена и жили самой увлекательной жизнью, исполняя Божье призвание для нас. Когда же посвященные Богу христиане доходят до состояния такой разбитости, через осознание, что миссия невыполнима, что я не справляюсь сам, то Бог в этот момент разбитости, Он посылает свою благодать. Он научает этой благодати. Он показывает, как же Его сила может реализоваться в моей жизни. Его сверхъестественная сила может изменить мою естественную жизнь. Именно в такие трудные минуты, именно в трудные периоды это происходит. И нужно набраться терпения, идти за Богом верно, чтобы увидеть вот это явление Божьей благодати. Когда сила Божья приходит и наполняет тебя. Но перед этим нужно сказать, я ничего не могу, у меня не получается. Я могу много чего делать, но ничего стоящего я сам не могу сделать. И такие периоды у всех, кто посвятил себя серьезному служению, серьезному настоящему христианству, или так скажу, нормальному христианству, библейскому христианству, такие периоды временами происходят. И каждый новый период, он труден по-своему. В такие моменты Бог разъясняет свою благодать, посылает свою благодать, которая покрывает все наши слабости и даже ненамеренные грехи и приносит успех в служении. Когда ты видишь, что ты не можешь это сделать, когда ты видишь, что ты недостаточно подготовлен к этому или еще что-то, ты обращаешься, если у тебя есть опыт таких взаимоотношений с Богом, ты обращаешься к Богу, и ты надеешься на Его благодать. И ты видишь, как Бог являет свою славу. И после этого ты стоишь, и ты радуешься от того, что это произошло. И кто-то скажет, ну ты молодец. Вот это ты сделал, а ты стоишь и не можешь человеку этому объяснить, но внутри ты хорошо понимаешь, это точно не я сделал. Я здесь был, я знал, что я это не могу, я просто сказал, Бог, сделай чудо. И Бог что-то сделал, этого не должно было произойти, это Божья благодать. И это потрясающе, это самая экстремальная, самая увлекательная жизнь. Никаким экстремальным спортом или чем угодно не заменить это. 1 Коринфянам 15 глава. 9-10 стих еще об этом говорит. Очень прямо, очень сильно говорит. Потрясающий отрывок Божьего Слова. 1 Коринфянам 15:9-10. Апостол Павел о себе говорит. Он говорит, ибо я наименьший из апостолов. Говорит, я понимаю, что я недостоин быть апостолом. Я понимаю, что я из них самый меньший. Я понимаю, что то, что я натворил, это никак невозможно объяснить. Это большая проблема. Он говорит, я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом. Почему? Потому что я гнал церковь Божию. Он убивал христиан до того, как стал верующим, до того, как стал христианином. И потом он говорит, но вот что мне дало надежду. Вот что дало мне силы быть преданным Богу, не спрятаться где-то в уголке, чтобы мне в очередной день спрашивать, так это ты там гнал? Это вот тот случай, это ты сделал с моим отцом? Это ты повлиял на мою маму так, что ее убили. Это ты сделал так с детьми моего брата. И Павел думает, не хочу я, чтобы мне кто-то это говорил. Я просто спрячусь в своем тарсе и буду там жить. Он говорит, я наименьший. Я недостоин. Я не имел способностей. Я не подходящий для этого. Но благодатью Божьей, незаслуженным подарком, незаслуженной силой Божьей, есть то, что есть. То, что я апостол. Это благодатью Божьей произошло, это не мои заслуги. И благодать Его во мне не была тщетна. Все верующие в Евангелие, все христиане получают подарок Божьей благодати. Точно такой же размер Божьей благодати, как был у апостола Павла, у апостола Петра, у любого апостола. Но этот подарок является в жизни некоторых верующих людей тщетным, пустым. Ты его имеешь просто формально, но на практике жизни его абсолютно не видно. Павел здесь говорит, Бог дал мне эту благодать, и она не осталась пустой, бесполезной, она реализовалась в моей жизни. Я проходил трудные моменты, боль раздирала мое сердце. Я доверял Богу, я надеялся на Него. Я был тверд и предан тому, что Он открыл мне. И я видел после этих проблем, я видел, как Божья благодать изменяет мою жизнь. Первый такой момент человек переживает, когда вообще думает, помириться с Богом, поверить в Евангелие. Потому что Евангелие несет тоже боль в себе, хоть и радость большую, но и боль. Ты грешник, ты будешь в аду. Это первая часть Евангелия. И это больно, это неприятно слышать. Но благодатью Божью есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился. Павел не хвалится, он смирен, его сердце сокрушено, и он просто свидетельствует о славе Божьей. Он говорит, я больше всех этих апостолов потрудился, я распространил Евангелие во многих странах. И он это говорит не для надмения, смотрите дальше. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Стоит вот так в стороне, и кто-то бы говорит, ну, Павел, ну ты дал, ну ты вот это ты сделал. А он стоит так тихонько, он понимает, это ж не я полностью. Я убежден в этом. Это невозможно доказать. Это убежденность сердца. Ты понимаешь себя, ты пришел к разным этим моментам, ты их пережил, и ты понимаешь, это Бог сделал. Вау! Я видел, как Бог действовал. Мне не нужно мелкое какое-то горделивое надмение сказать, я вот здесь, я крутой служитель, я вот здесь такую жизнь имею, у меня такая крутая семья, или я там достиг в бизнесе, Бог меня там благословил, и ты стоишь на пьедестале. Нет, тебе это не нужно, ты понимаешь, ты разбит. И ты стоишь, и у тебя в сердце фейерверк прославления Бога. Ты говоришь, Бог, ты удивительный. Как я счастлив, что ты это сделал в моей жизни, это ты точно. И это личная жизнь, это личное откровение. Это довольно трудно другим передать. Самая увлекательная жизнь у людей, которые проходят трудные моменты и познают, как Божья благодать делает чудеса. Шестое. Благодать приносит общее богатство внутреннего мира. Духовность, характер, целомудренность, завершенность, святость. И она же приносит богатство внешней части нашей жизни. Отношения, личная жизнь, материальная обеспеченность, разные достижения и тому подобное. Благодать Божия касается всей нашей жизни. Бог хочет по благодати своей благословить нас и изнутри, и снаружи. Всю нашу жизнь. Один отрывок только мы прочитаем. 2 Коринфянам 9 глава 6 по 11 стих. Здесь апостол Павел обращает письмо к церкви коринфской. И он говорит им о том, чтобы они, несмотря ни на какие обстоятельства, они были способны пожертвовать финансы для служения в другую церковь. И вот он говорит, он не требует это делать, он разъясняет, как Бог на это смотрит. И вот он говорит, при этом скажу, кто сеет скупо, то есть кто скупо отдает свои финансовые средства на служение, или время, или что угодно. Тот скупо и пожнет. Посеял мало, и пожнешь очень мало. Но кто сеет щедро, тот щедро пожнет. Бог того благословит невероятно. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением. Видите, Павел не выбивал деньги, не заставлял. Он просто разъяснял, что Бог говорит. И люди сами принимали решение, как тут поступать перед Богом. И дальше. Ибо доброхотно дающего любит Бог. Богу нравится, когда у христианина есть такое сердце, которое способно жертвовать чем-то. Чем-то, чтобы мне хотелось иметь, я отдам это кому-то другому. Я отдам это на Божье дело. И дальше говорит, Бог же в таком случае силен обогатить вас всякой благодатью, которая коснется всей вашей жизни, любой ситуации, чтобы вы всегда и во всякое всегда и во всем, имея всякое довольство. Видите, тут много раз говорится всякой, во всякое время, всякое довольство. То есть во всех ситуациях Он хочет вас обогатить всякой благодатью, чтобы вы были богаты на всякое доброе дело. То есть если мы верны Богу, Бог благословляет по благодати невероятно всю нашу жизнь. Он наполняет своей благодатью. Как написано в Ветхом Завете, «Расточил, раздал нищим, праведность его пребывает в век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды праведности вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу». То есть здесь вот о чем речь идет. Бог благословляет всю жизнь. Не только 2 часа в субботу или там 4 часа до собрания и после собрания. Не только еще домашняя группа в среду или в пятницу. Но Бог хочет благословить всю жизнь. Его благодать, она охватывает все стороны нашей жизни. Бог хочет нас сделать богатыми и сильными во всем. Еще 2 отрывка, просто запишите ссылки. Титу 2, 9, 15. Титу 2 глава с 9 по 15 стих. И Евреям 13, 9. Послание к Евреям призывает, чтобы укрепляли свои сердца благодатью. Так написано: учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, потому что хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, не едой какой-то вкусной, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Можно многими разными вещами стараться укрепить свое сердце, укрепить свою жизнь. И здесь автор послания говорит о том, что Бог утверждает, что вот чем полезно утверждать свое сердце – благодатью. Что это значит? Благодать открывается в Евангелии, в истинах Евангелия. Именно это то, чем, это то, во что нужно вникнуть, каждую отдельную истину глубоко понять и применить в своей жизни. И таким образом вы укрепляете свое сердце, свою жизнь благодатью Божьей. Не собою, слабым и неспособным все сделать, а именно Божьей благодатью, Его размером величественным, Его благодатью. Институт, который мы открываем в нашей церкви, церковный библейский институт, который начнется, надеюсь, по милости Божьей, в конце осени, он основан на Евангелии. Все предметы, которые мы будем изучать, все изучения библейские, которые мы будем проводить, они именно посвящены тому, чтобы углубиться в благодать Божию и укрепиться ею. И все это обучение будет разделено на три части. Первая часть – это будет утверждение в роли Библии. Библиология будет. Потом мы будем рассматривать Евангелие часть за частью. Первая часть будет теология. Какой Бог? И так далее. Потом мы посмотрим, какой человек, грех, как спасение, как это касается сегодняшней нашей жизни. Это не будет просто теоретическое изучение основ христианства, чтобы мы были умнее. Это то, что связано. Евангелие нужно принять, чтобы спастись, и Евангелием нужно жить, чтобы расти как христианин. И последняя часть, которая программа, это будет как на практике реализовывать библиологию Евангелия в жизни. Как душепопечением заниматься, как рассказывать Евангелие людям и так далее. Будем об этом говорить. Хорошо, давайте по поводу благодати небольшой итог подведем. Верующему в Евангелие открыт доступ к счету небесной благодати. Христианам подарена благодать Божья. Невероятно. Благодать – это самое благословенное, самое драгоценное богатство, которое может обладать человек. Бог себя являет через благодать. Благодать Божия делает человека самым богатым из всех возможных вариантов богатства на земле. Обладать, быть укрепленным Божьей благодатью – это быть самым богатым, самым счастливым человеком. Это быть близко с Богом в таких удивительно глубоких отношениях, которые основаны на благодати. Когда человек понимает благодать, то он приближается к Богу и в близких-близких отношениях живет с Ним и служит Ему, и всю жизнь подчиняет так. 2 Коринфянам 8:9. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой, Его подвигом на Голгофе, чтобы вы были богатыми, чтобы каждый участок, каждая сфера вашей жизни излучал вот это Божье богатство. Бог обнищал, чтобы это сделать для вас». Итак, шестой элемент богатства – это благодать Божья. Сейчас мы перейдем к седьмому элементу. Может быть, мы не закончим, но мы начнем его. Давайте еще раз почитаем отрывок с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним, в любви предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Седьмой элемент богатства – это искупление кровью Христовой. Что означает библейский термин «искупление»? Греческое слово «лутроу», которое используется вот в этом месте, означает «освободить из плена», из тюрьмы или из рабства. То есть «искупить» – это более современное слово, это «выкупить», дать выкуп и освободить кого-то. Это слово употреблялось, когда вносили выкуп для освобождения человека из рабства. В те времена, когда писался Новый Завет, то есть в новозаветние времена, первый век нашей эры, в Римской империи было около 6 миллионов рабов. Купля-продажа рабов – это было, ну, обычное дело. Все, ну, это было везде. И если кто-то хотел освободить родного или близкого человека из рабства, то он покупал его для себя, потом он выписывал ему документ, что он отпустил его на свободу и что этот человек ему больше не принадлежит как раб. И вот этот момент, когда покупался раб, вот это слово использовалось, искупление. Приходил человек и говорит, я хочу искупить вот этого человека, выкупить его. В этом суть. Давайте подумаем над тем, кого Бог искупил. И потом мы подумаем, о каком вообще рабстве идет речь. Сначала мы увидим и какое рабство, и в каком состоянии находились все люди перед искуплением. Здесь написано, чтобы в котором мы имеем искупление. Мы – это кто? То есть о чем идет речь? Давайте прочитаем один отрывок. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 30 стиха. Речь идет об Иисусе. Когда Он говорил, это Иисус, многие уверовали в Него. Многие пережили вот этот вот такой кризис в сердце и приняли Евангелие. Когда люди уверовали, все богатства, я уже отмечал это раньше в проповедях, дарятся человеку в момент его уверования, в момент его веры в Евангелие, которое выражается при покаянии. В этот момент все богатства полностью, все без остатка, все дарятся человеку, засчитываются на его счет. Перевод такой делается духовный. Вот здесь говорится, тогда сказал к уверовавшим в него иудеям. То есть вот люди уверовали, они получили вот все эти богатства. И он смотрит на них, обращается к ним и говорит. Он знает, что все богатства обращены, ну, подарены им, и он говорит, если прибудете в слове моем, а прибудете, это значит, исследуете мое слово, разберете, что оно значит, соедините его своим сердцем, почините свое сердце ему и будете практиковать это слово на практике. Прибыть в слове – это не просто, ну, вот так закрыться книжкой и что-то читать. Прибыть в слове – это понять это слово, исследовать его нужно, чтобы понять, разобраться в нем, подчиниться ему и практиковать его в жизни. Иисус говорит, если вы к уверовавшим, говорит, если вы так будете относиться к моему слову, то вот что произойдет. То вы истинно мои ученики, это признак истинных учеников Христа, истинных христиан. Они соединяют свою жизнь с Словом Божьим, исследуя его и практикуя его. И дальше говорит Иисус, во-первых, характеристика, вы истинные мои ученики. Во-вторых, вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Чтобы понять истину, понять Слово Божье, которое открывает нам истину, недостаточно просто послушать об этом, или даже порассуждать, или даже почитать. Нужно, как я уже говорил, подчинить свое сердце и практиковать. Нужно прибыть, соединиться с истиной. И когда мы практикуем, нам эта истина открывается с такой глубиной, с которой мы не поймем ее, если не применяем. Поэтому, к сожалению, когда мы перестаем подчиняться Слову или соединяться Словом, практиковать его, мы останавливаемся в познании истины. И она не делает нас свободными, потому что мы ее не познаем. Смотрите, уверовавшие получили искупление в момент уверования, получили освобождение. Но Иисус учит, как это искупление должно исполняться на практике во всей силе. Он здесь разъясняет, он смотрит на них, он понимает, что они получили искупление. И он объясняет им, как им нужно жить, чтобы это искупление, это освобождение было во всей жизни их. И Иисус четко утверждает путь к практической свободе, искупление в практической жизни. Он объясняет, как этого достичь. И он говорит, через пребывание в Слове Его. Без Его Слова невозможно. Соблюдать можно ритуалы, можно быть хорошими, можно любить друг друга, можно быть милыми, можно делать разные интересные вещи, и мы не будем свободными. Иисус очень четко утверждает путь, как человек может быть свободен. И здесь нам не нужно заблуждаться. Здесь нужно подчиниться Божьему Слову. Если я не соединяю свою жизнь с Божьим Словом, я не испытываю на практике той свободы, которую хочет дать мне Бог. Я живу в порабощении. Как это я живу в порабощении? Я же уверовал, мне же искупление подарено, я же освобожден. Да, оно подарено тебе полностью, но твоя жизнь порабощенная. Оно не влияет на твою жизнь, оно не раскрывается в твоей жизни. Без Божьего Слова это невозможно. Как угодно можно переставлять жизнь христианскую. Но Божье Слово – это стержень, вокруг которого Бог хочет, чтобы люди строили свою жизнь. Иисус это четко утверждает. Без глубокого познания и соединения с Словом Божьим христиане, хоть и обладают правом на свободу, находятся в практическом порабощении. Я еще раз хочу это сказать. Давайте отнесемся к Божьему Слову, как к Божьему Слову. Бог так говорит. Я могу так не чувствовать себя. Я могу быть уверен вообще в обратном. Да у меня сейчас такая свободная, классная жизнь. Но на самом деле это порабощенная жизнь. Если я, как христианин, не соединен с Божьим Словом, порабощенность остается. В какой-то сфере, в каком-то виде. Поэтому нам не нужно обманываться. Если каждый из нас сейчас оценит свою жизнь, насколько мы исследуем Писание и насколько мы подчиняемся Ему, ответ на этот вопрос четко определяет, насколько мы свободны. Но очень часто у верующих людей, то есть у них другая логика работает, не библейская. Да, у меня не получается словом, но я же стремлюсь, у меня все хорошо. Ты не свободен. Нет, я свободен. У меня все нормально, посмотри на себя. И это разорвано. Но Иисус это соединяет. Он говорит, вы хотите иметь успешную, благословенную христианскую жизнь? Всю жизнь. Вам нужно быть плотно соединенным с Божьим Словом. Вы не соединены, вы не имеете такой жизни. Вы порабощены. Иисус говорит, что для того, чтобы христиане жили духовно богатой свободой, им необходимо серьезно относиться к Слову Божьему, познавать это Слово и практиковать в своей жизни. Смотрите дальше. Судя по всему, стоит толпа. Вот уверовали некоторые, Иисус видит это, и Он обращает им, и Он учит их, как искупление практиковать в своей жизни, чтобы оно было практически явлено. Но, видимо, из этой толпы Ему отвечают и говорят. Там в контексте ниже видно, что это говорили люди, которые не верили в Христа. Ему отвечали, мы семя Авраамова, не были рабами никому никогда. Как же это ты говоришь, сделайтесь свободными? Смотрите, реакция человека. Он им говорит, вы не свободны. Они, стоп. Мы иудеи, мы из рода Авраамова. Ты знаешь, что я свою родословную могу проследить до начала сотворения мира. О чем ты говоришь? Не смей заявлять мне таких вещей. Мне это не нравится, я с этим абсолютно не согласен. То, что я говорю из Библии, мне тоже временами не очень нравится. Мне тоже больно. Я так предполагаю, что, наверное, кого-то ранили слова, которые я здесь утверждал. Но если это мои слова, можете забыть, в них нет никакого толка. Но если это разъяснение Божьего Слова, это серьезно. Божье Слово так говорит, что если мы не соединены с Его Словом, мы порабощены. Но мы хотим временами реагировать, не соглашаясь с этим. И приводим какие-то доводы в пользу того, что нет, я свободен, о чем вы говорите? У меня все нормально, у меня жизнь тут наладилась так невероятно, ты вот это посмотри. Смотрите, вот реакция людей, которые плохо знают правду о себе. А если люди приближаются к познанию такой неприятной правды о них, то они не хотят ее познавать, так как эта правда неприятная, она ранит их сердце. Они не хотят сталкиваться с этим. Неделю назад я говорил о познании Бога и говорил, что является одним из препятствий в познании Бога. Когда мы познаем больше Бога, в нем как в зеркале мы отражаемся. Мы начинаем видеть свою испорченность, и нам это не нравится. Поэтому, чтобы больше Бога познавать, нужно быть способным переживать такой вот кризис, такой дискомфорт внутренний, понимание, познание самого себя, в каком ты состоянии находишься. Это правда о себе неприятная, говорит, что есть какая-то порабощенность. Так обычно люди видят себя. Вот что обычно люди склонны думать о себе. Вот что они хотят думать о себе. Все факты, может быть, в эту пользу, но мы иногда просто можем абсолютно нелогично поступить и сказать, а я все равно себя чувствую свободным, у меня все равно все нормально. И этого все равно нам достаточно, чтобы перевесить все библейские доводы. Просто мы не хотим их принимать. Мы свободны, а любой другой взгляд на себя унизителен и поэтому неприемлем для меня, даже если он и правдив. Так мыслят о себе образованные люди, добропорядочные, так же мыслят необразованные, бомжи, алкоголики, успешные христиане, неуспешные, так склонны все люди мыслить. Попробуйте сказать алкоголику или наркоману, что он не контролирует свою жизнь. Вот он его жизнь развалила. Ты его встречаешь, ты друга своего или не друга, неважно. Под забором человека, разбитая семья, ты все знаешь, все, жизнь рухнула. Ты ему говоришь, смотри, ты не можешь выкарабкаться. Он тебе бьет в нос и говорит, я все держу под контролем. И я в любой момент могу завязать. Я если захочу, ты знаешь, что у меня было. Да тут все лягут перед моими ногами. Что ты мне тут утверждаешь, что я в ком-то там нуждаюсь? Это вы, несчастные, хромые, вы нуждаетесь в религиозном костыле, чтобы как-то там хромать по жизни. А у меня все под контролем. И потом находят его тело через несколько дней мертвого в квартире. Человек из-за глупой гордости не хочет признать свое реальное рабство с господином грехом. Человек из-за того, что грех и сатана обманывают, есть такое искусство обольщения, искусство обмана. Человек не видит своего рабства. Я говорю к тем, которые еще не приняли Христа, я говорю к тем, которые уже христиане. Гордость не хочет признать это. И грех сам по себе, плотское состояние или сатанинское искушение, они имеют такое качество, как обманывать сами нас. И мы не можем признать, насколько мы порабощены или где мы порабощены. В этом искусство, если так можно сказать, в кавычках, искусство сатаны и греха. Поработить и убедить в том, что человек свободен. Наверное, слышали многие из нас, да, когда люди говорят, да ну вот это христианином я стану, вот это нельзя, это ж никакой свободы. Вот я живу реально свободной жизнью. Человек порабощен, но уверен, что он свободнее всех свободных. В этом искусство обмана. Ты садишь человека в тюрьму и говоришь ему, это самая классная жизнь, и ты свободен. Если кто-нибудь придет тебе и расскажет, что у него есть лужайка, дом, он поехал туда-сюда, ты не верь, это ж... Представь, на поезд, билеты покупать, ехать в этот Крым. Это ужасно. Смотри, тебе здесь как хорошо. Человек сидит в тюрьме, мучается, страдает, изнывает и уверен, что он свободен. К нему из-за решетки приходит, хочешь освобождение? Он говорит, это вы не свободны, у меня все хорошо. В этом искусство обмана. Это вот эта решетка, которая его не выпускает, это вот эта боль, которую должен пережить человек, признав свое истинное положение. Когда человек не признает свою порабощенность, человек не ищет освобождения. Он привыкает жить в рабстве, воспевая это рабство как наилучшую свободу. Если человек не признает себя рабом греху, хотя бы в малой степени, он должен признать, хотя бы немного признать, я раб греха. Не с глубоким, может быть, пониманием, но он понимает это. Если человек не признает себя рабом греху, хотя бы в малой степени не признает, то он не ищет искупления. Он не ищет выкупа, он не ищет освобождения. Человек не нуждается в искупителе. То есть человек не нуждается в реальном Иисусе Христе. Человек, реальный Иисус Христос говорит, я искупитель, у тебя проблема, ты во грехе, ты порабощен ему. Всякий делающий грех есть раб греха, ниже мы прочитаем. Вот что. Но человек это не признает, и он верит в какого-то своего Иисуса. Но что-то там есть. Он читает Библию, все равно формирует какой-то образ Христа свой. Мне не нужен спаситель-искупитель. У меня все нормально наладится, ты мне просто помоги. Мне вот сейчас чуть-чуть раскрутиться, и все пойдет. Получится. У меня ж, ты смотри, у меня здесь... И человек приходит, он может много религиозности практиковать, но ему не нужен Иисус, такой, как описан в Библии. Ему нужен какой-то свой, который будет ему подносить то, что ему нужно. И будет говорить, да-да, тебе все нормально, ты реальный успешный человек, все хорошо, я тебе чуть помогу, чтобы тебе еще было лучше. Человек имеет представление о Иисусе, о таком Иисусе. И это не тот Иисус, который спасает, это не тот Иисус, который в Библии записан. Человек в таком состоянии не нуждается в Искупителе. То есть человек не нуждается в реальном Иисусе. И это относится как к тем, кто не уверовали в Евангелие, так и к христианам, которые, уверовав в Евангелие, начали свою духовную жизнь с такого признания своей греховности и нужды в Боге, а потом продолжают свою жизнь, уже не нуждаясь в Боге, потому что они не признают свое состояние. Не признают, где они порабощены, где грех властвует над ними. Поэтому им не нужен искупитель на практике, который бы их освободил. До тех пор, пока человек не осознает свои нужды в искуплении, Он не нуждается в искупителе. Пока он не признает сам факт своего полного и безнадежного порабощения грехом, он не будет искать освобождения от него. Не, ну да, понятно, вот этот алкоголик, у него жизнь разрушена, ну то полное порабощение греху, 100% нужно ему об этом сказать. А я здесь немного раздражаюсь, это не проблема, у меня нет полного порабощения. Ну то так иногда, ну каждый день. Ну мы же все люди, а ты что, без греха? Грех может быть милый, интеллигентный, добропорядочный, временами происходящий, не так часто, как этот человек выпивает, или как этот человек колется, или как этот человек избивает кого-то, или там что-то обманывает. Он реже. И поэтому он меня не порабощает. Но Иисус, мы прочитаем ниже, всякий делающий грех есть раб греха. Хочешь освободиться от какого-то греха, тебе нужно признать, что ты не можешь его победить. Тебе нужен кто-то, кто тебе поможет. Тебе нужен Спаситель, тебе нужен Искупитель. Это есть евангельский путь духовного возрастания, когда Евангелие работает в каждой отдельной ситуации. Когда мы становимся самодовольными, не нуждающимися, самоуспешными, нам Евангелие уже не нужно. Мы уже спасены, теперь мы уже как-нибудь сами. Давайте дальше прочитаем. Они сказали ему, Иисус говорит к уверовавшим его ученикам, мы еще про это. Он говорит, вот как можно практиковать. Вам нужно соединиться с моим словом, подчиниться ему, практиковать. Тогда вы будете познавать глубокую истину, она вас будет освобождать сверхъестественным образом. Истина обладает такой силой. Некоторые стоят и начинают ему перечить. Подожди, подожди, мы никогда вообще рабами не были. О чем ты тут говоришь? Что ты нас унижаешь? Иисус отвечал им. Истинно, истинно говорю вам, это точно так, прислушайтесь, это очень серьезно, другими словами. Всякий делающий грех есть раб греха. Грех завоевал его в этот момент. И человек должен на себя так смотреть. Так как Бог описывает, в каком мы состоянии в отношениях с грехом. Грех господин, я его раб. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. И так, если сын освободит вас, Иисус Христос, то истинно свободны будете. И если ниже читать, там удивительный диалог дальше происходит. Как еще они сопротивляются, Иисус им доказывает, что они на практике показывают то, что они Бога отвергают, хотя они это были очень религиозные люди. Иисус утверждает то, что является правдой относительно каждого человека, рожденного на земле. Он говорит это прямо. Каждый, кто грешит, не свободен от греха, порабощен. Мы можем сказать, ну нет, я бы не назвал это порабощением. Иисус называет это порабощением. Каждый порабощен грехом и сам не может освободить себя. Вот с этого начинается Евангелие. Великий Бог, я грешен, и я не могу спастись. Я ничего не могу сделать. Это относится к вечному спасению, чтобы прощены были грехи, и человек был в раю, и к спасению ежедневному и практическому. Это Евангелие, с которого начинается духовная жизнь, оно должно практиковаться постоянно. Или еще два отрывка, Ефесянам 2 глава, с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». И там пропускаем, что вы были в то время без Христа, 12 стих это. Отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетовании, не имели надежды и были безбожники в мире. Смотрите, здесь описывается тройная порабощенность. Первое. Описывается внутренняя греховность человека, его природа. Написано, он мертв. Описываются его плотские похоти, его желания, желания плоти и помыслов. Это то, что порабощает человека. Вы жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. Вы жили, подчиняясь своим желаниям, которые вы бурлили у вас в голове. И временами вы хотели дисциплинировать себя лучше, где-то улучшить свою жизнь, но это все равно вас порабощало. Описывается порабощенность внутренней такой греховности. Второе – это обычаи мира. Вы жили по обычаю мира сего. Подчиненные обычаю мира, в котором мы живем, системе, мировоззрению, каким-то движением, которое происходит в мире, в обществе, вы были порабощены. Так или иначе это выражалось. И последняя порабощенность, вот эта третья часть, это воля, по воле князя, господствующего воздуха, духа, действующего ныне в сынах противления. Сатана порабощал. Человек не может сам освободиться от давления, вот такого тонкого давления общества. Не то чтобы общества, но мира, греховной системы мира. Он не может сам победить сатану, и он не может сам победить себя. Христиане освобождены от греховной природы, но они могут быть продолжать быть порабощенными осколку греха, который в них есть, вот эта греховность. Они могут быть порабощены мирской системе ценностей и сатане. Еще 5 минут, и я заканчиваю проповедь. Смотрите, Колоссянам 1:13-14 написано, как Бог описывает состояние людей. Избавившего нас от власти тьмы, от власти, которая была над нами и контролировала нас, и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, где царем и властелином является Бог, подчинение Ему, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. В Иисусе Христе, в Боге, мы имеем выкуп. Он нам подарил этот выкуп. Он выкупил нас из рабства. Это то, что происходит сверхъестественное с человеком, который начинает верить в Евангелие. Человек это не чувствует, до конца может не понимать, но Библия утверждает, что происходит сверхъестественная духовная перемена. И человек из одного состояния порабощенного обретает свободу, обретает все богатство свободы, оно ему даровано. И после этого Иисус говорит: «Живите в Слове Моем, чтобы эта свобода практиковалась во всех уголках вашей жизни». Это происходит через искупление, которое совершил Христос. Каждый человек, рожденный на земле с момента грехопадения, порабощен грехом. Библия прямо об этом говорит. Находится в полной зависимости от падшей человеческой природы и разделен со своим Творцом. Никто из живущих на земле не обладает духовной свободой от греха и его пагубных последствий. Никто не избежит наказания за грех. Нет свободы и ждет наказания. Вот состояние человека до Евангелия, до принятия Евангелия. Хотя, как я уже говорил, большинство из нас, наверное, все были уверены, что свободны и утверждали это. Но Бог описывает духовную правду жизни. И Он говорит, это вот так. И тоже относится и к христианам. Всякий, делающий грех, есть раб греха. Еще раз я хочу подчеркнуть этот момент. Человеку крайне необходимо искупление позиционное, то есть то, которое дарится человеку, и практическое. Еще раз стоит заявить, Божье Слово четко и убедительно утверждает, что человеку крайне необходимо искупление позиционное и практическое. Грех закрепощает человека и держит его в своих сетях, требуя платы за освобождение из рабства. Смерть является ценой искупления человека от греха. Смерть Иисуса Христа – это цена, которая заплачена за то, чтобы выкупить нас. Библейское искупление таким образом подразумевает Божий акт внесения платы за грех. Бог сам внес этот выкуп за грехи всех людей. И потом Он предлагает всем этим порабощенным людям, Он говорит, я выкупил тебя, выходи. И человек говорит, нет, там у тебя не свобода, я люблю свою жизнь, я буду здесь. И остается порабощенным и не пользуется вот этим искупляющим действием, которое Бог сделал. Искупление – выкуп из вечного рабства. Важно сознавать, что всякий человек подвластен греху по закону наследства. Поскольку родители были также собственностью греха, их сын или дочь со всем, что имеет, переходит от самого рождения под власть, под владение того же владельца греха. И когда верующий человек приходит ко Христу, привычки порабощенности остаются с ним. И он может жить вот такой практически порабощенной жизнью. И если по закону проданного в рабство мог выкупить родственник, имеющий средства, то искупить грешника не имеет возможности никто из людей. Ибо никто из людей не свободен от греха, и потому не имеет чем заплатить за брата. Поэтому только Господь Иисус Христос, безгрешный и чистый, неподвластный греху Сын Божий, мог это сделать. И Он совершил это по Своей безмерной любви, по воле Отца и во исполнение пророчеств о Нем. Он отдал Свою жизнь за всех нас, тем самым навечно искупив избранных Своих от власти греха и смерти. Итак, искупление дается крайне грешным, порабощенным грехом людям. Только осознающие свое такое состояние ищут искупление и искупителя. Это искупление дарится по вере в Евангелие, по вере в то, что сделал Иисус Христос. Через неделю мы продолжим говорить о цене искупления и о практике искупления в практической жизни. И как оно наступает. Но то, что мы сейчас прочитали, подводит нас к воспоминанию о страданиях Христа. К Евхаристии, к хлебопреломлению, к вечере Господней. Есть много разных названий этого. Когда мы исполняем эту заповедь, символы вина и хлеба символизируют искупительный, благодатный подвиг Иисуса Христа. И Иисус сказал, когда на последней вечере преломил хлеб и сказал, что это есть тело мое, ломимое за вас, которое будет разрываемо, которое будет убито ради вас. И потом Он сказал, вот эта чаша с вином, это Новый Завет в моей крови, в моей смерти, в моем искупительном подвиге на Голгофе. Это то, что мы вспоминаем. Это то, что является фундаментом всего. Это то, что сделал Иисус, чтобы освободить крайне грешных людей и порабощенных людей. Давайте мы помолимся с вами. Давайте встанем и помолимся, чтобы Бог благословил каждого, кто будет участвовать в этой заповеди хлебопреломления. Господи, удивительное, такое вроде бы несостыкующееся две истины, которые мы вникли. Твоя потрясающая благодать для нас и наше греховное рабское состояние. Господи, пожалуйста, дай нам благодать и дай нам милости признавать библейские истины о себе. Дай нам преклониться перед Тобой в этом, почитая Твое Слово авторитетным и значимым, более авторитетным, чем наши идеи. Дай нам принимать то, что Ты говоришь, что всякий делающий грех есть раб греха. И дай нам бежать к Твоей благодати, которая искупает нас, которая освобождает нас от рабства греху, которая дает нам свободу не просто теоретически, но практическую свободу каждый день определяет нашу. Мы преклоняемся перед Тобой, мы преклоняемся перед величественным подвигом, который совершил Христос, делая искупление, проливая Свою кровь, отдавая Свою жизнь за нас, принимая яростный гнев за каждый наш грех на себя, переживая всю полноту наказания, которое мы должны были бы понести на себе, но Он понес. Он принял на себя. Он совершил подвиг освобождения всего человечества, завоевание удивительнейшей благодати для каждого христианина. Мы славим, Боже, мы преклоняемся перед Тобой. И мы просим, дай нам жить, соответственно, достойно этих великих истин. Помоги нам, Господь, рассуждать о себе перед Тобой сейчас. Помоги нам рассуждать сейчас о страданиях, которые Христос перенес. Рассуждать о том, что Он этими страданиями завоевывал. Дай нам рассуждать о своей греховности, чтобы мы понимали, насколько высока цена, заплаченная на кресте. Дай нам через хлебопреломление вспомнить это. Не просто в голове своей вспомнить, но глубоко в сердце, так, чтобы соединиться с этими истинами подчиниться им и жить ради Тебя каждый день, каждую минуту. Пожалуйста, благослови хлеб, благослови вино. Благослови каждого, кто будет участвовать в хлебопреломлении. Дай нам так поклоняться Тебе. Дай нам видеть, что Ты завоевал для нас, и дай нам жаждать, дай нам страстно желать жить во всем богатстве, которое Ты нам подарил. Практикуй все искупление и всю благодать каждый день. Пожалуйста, пробуди спящие сердца. Пробуди тех, которые дремают в своей духовной жизни. Растряси нас, Господи, чтобы наши сердца ожили и жаждали Тебя очень сильно. И жаждали жить во всем богатстве, которое Ты нам даришь. Чтобы в следующий раз, через месяц, когда мы будем вспоминать страдания Христовы, мы подошли к чашу, взяли чашу и взяли хлеб другими уже, живящими на другом уровне, практикующими, действительно, не просто вспоминающими о Твоих страданиях, но практикующими то, что Ты завоевал через эти страдания для нас. И в этом слава будет Тебе великая. Помоги нам, Боже, потому что мы сами не можем. Отец, Сын, Святой Дух.